Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Переименованный организаторами в инвестиционное роуд-шоу, то есть в разъездную презентацию, Лондонский экономический форум не смог восстановить уровень представительства официальных лиц России, который был на апрельских дискуссиях 3-4 года назад. По-прежнему нет глав крупных госкорпораций, а правительство представлял лишь замминистра финансов Дмитрий Панкин, разъяснявший суть нынешней монетарной политики министра Алексея Кудрина. Он предупредил о том, что есть некоторый риск перегрева экономики, но Минфин держит ситуацию под контролем.
Для Министерства финансов это вот такое тяжелое время, когда надо доказать, что необходимо нефтегазовые доходы не тратить внутри экономики, что необходимо формировать крупные международные резервы, что в принципе вот нельзя проедать вот эти нефтяные деньги, которые валятся на нас.
Но все же многие представители частного бизнеса, которые в прошлом году отказались от поездки в Лондон, например, Александр Шохин и Петр Авин, появились, чтобы подискутировать о том, что ждет Россию в связи с рецессией в США. Эксперты и финансисты сохраняют высокий уровень оптимизма. Так, глава Barclays Capital Ханс Йорк Рудлов мог бы стать достойным участником съезда единороссов. Он восторженно благодарил Владимира Путина за последовательную политику, приведшую к экономической стабилизации в России. Президент Альфа-банка Петр Авин в своем выступлении нарисовал впечатляющую картину чрезвычайно высокой макроэкономической стабильности в России.
В России очень большой экономический рост, в чем он идет только вверх, 8% с чем-то в прошлом году. У нас, в принципе, не страшная инфляция, у нас по-прежнему, пусть и падающий, но большой current и current surplus и гигантские резервы. Мы росли, в общем, быстрее, чем в среднем росли все страны Восточной Европы. И только такие страны, как Казахстан, Китай, Украина, в общем, их немного, развивались быстрее нас. Аккумулированный рост доходов у России существенно больше, чем у всех. За эти годы население России относительно всех других стран, которые, вообще говоря, с нами могут сравниваться, стало жить намного лучше. Рост располагаемых доходов на 140% за 8 лет, собственно, это и основа той популярности, которую сегодня имеет и Владимир Владимирович, и наша власть. Население стало, безусловно, жить фундаментально лучше. А мы видим, что бюджетный дефицит стал профицитом. Уже в 2000 году было 1,5% профицита, сейчас он 5,5%. В этом смысле Россия уникально хорошая страна. Практически нет стран в мире, где настолько устойчиво бюджетный профицит долгие годы держится. Другое дело, почему, но тем не менее это так. Резервов страны вполне хватит, чтобы покрыть при разумной политике, покрыть любые финансовые проблемы, которые у нас могут быть. Вот все разговоры о том, что вот мы тоже станем жертвой мирового финансового кризиса, абсолютно на сегодня не основаны ни на чем. Можем им стать только в том случае, если сами будем делать постоянные ошибки. Потоки капитала из отрицательных стали резко положительными. Поверив в рубль, население уходит в рублевые депозиты. Но в России чрезвычайно стабильная макроэкономическая ситуация.
С Авином, правда, не согласился глава группы «Центринвест» Алексей Гурин.
Непрерывный рост спроса на сырье страны-производителей привел за последние лет к беспрецедентному росту цен. Цены на нефть, металлы вновь и вновь устанавливают исторические рекорды. Тем не менее, этот пузырь, по нашему мнению, может лопнуть в любое время. Вряд ли у кого вызывает сомнение то, что нынешний всплеск цен на сырье и продукты питания вызван огромным притоком спекулятивных денег и мало имеет общего с соответствующим ростом спроса. Даже малейшее замедление темпов роста китайской экономики может стать для спекулятивного капитала сигналом бегства с товарного рынка. Для полноты картины добавьте к этому рецессию в США, и вывод напрашивается, времени осталось мало. Резкое обесценение активов России ударит по относительно небольшому проценту населения. Гораздо большую опасность для экономики России и населения в целом представляет собой инфляция. Дорогая нефть и дешевый доллар снижают стоимость импортных товаров, создают у потребителей в России иллюзию богатства. Тем не менее, Россия также не застрахована от финансового кризиса. Я не соглашусь с Авином, который сказал о том, что в России нет никаких оснований для того, чтобы бояться глобального финансового кризиса. Есть одно основание, очень серьезное. Весь накопленный жирок, даже те самые 500 миллиардов, легко могут быть съедены инфляцией.
Напротив, академик Российской академии наук, экономист Николай Шмелев уверен, что мировая рецессия Россию не затронет.
Я не склонен к особо драматическим оценкам. Я думаю, что и слово «мировой кризис» — это преувеличение. Где-нибудь к осени, наверное, начнет рассасываться потихоньку. собственно, задета только строительная промышленность Соединенных Штатов, больше ничего. Там что-то сокращение процентов на 30, по-моему. Финансовая система выдержит. С долларом никто всерьез воевать не будет, потому что основные активы авуары в долларах. Но скажите, Китаю выгодно крушение американской экономики? Ни в коем случае. И нам выгодно, и нам ни в коем случае не выгодно. Что касается нас, как влияние на наше состояние, ну, я думаю, конечно, какие-то спекулятивные моменты будут возникать. Все-таки мутная вода, и играть на курсах, на бегание денег взад-вперед, на туда, оттуда, понимаете, все это будет. Но, в общем, несмотря на то, что это звучит несколько нахально, и я небольшой поклонник Кудрина и других, но, в общем, некий амортизатор выстроен все же. И, ну, вот разве что, допустим, взорвутся все мировые цены на продовольствие. Ну, куда нам деться? Через какое-то время у нас они пойдут, и тогда новые задачи возникнут.
Но у нас пошли уже?
Пошли, да, но я думаю, это еще только начало. Все же, если не будет предпринято каких-то радикальных шагов, то этот снежный ком будет накручиваться и дальше. Но, в общем, при прямом влиянии вот от спада производства, именно спада, это даже не рецессия, это все-таки на плюсе они остаются. И мировых валютно-финансовых затруднений я не жду особо тяжких последствий для нас.
В интервью «Радио Свобода» Петр Авен доказывал, что спад в США вряд ли скажется на экономике России.
То, что очень стабильная макроэкономическая ситуация, колоссальные резервы, отношение резервов к долгу 103%, к долгу и частному, и государственному. Поэтому никаких оснований у нас думать о том, что это нас затронет. В общем, вообще говоря, нет. 20% только банковских активов, профинансированных с Запада, опять же. У нас достаточно автономная, в этом смысле, относительно, конечно, автономная финансовая система. Поэтому у нас сегодня никаких реальных угроз, если мы сами не будем ошибаться, нет.
А рост мировых цен на продовольствие?
Это безусловная проблема. Конечно, она есть везде, но, опять же, для нас она катастрофа не будет. У нас импорт, конечно, достаточно большой, но, тем не менее, у нас все-таки, опять же, наша зависимость от мирового рынка продовольствия, честно, меньше, чем у многих стран мира, поэтому я думаю, что никакой катастрофы на этом тоже не будет. Но будет определенное повышение цен. Это, безусловно, так. Но это, скорее, социальная проблема, чем экономическая.
В бюджетах-то 60% в России люди тратят на продовольствие, так в среднем, понимаете?
Ну, это, безусловно, социальная проблема. Мы сейчас говорим такой общей макроэкономической катастрофе, что, о чем говорят с точки зрения рецессии, или о том, что жить будет тяжелее, что цены растут, это правда. Но я говорю, что макроэкономически, тем не менее, эта ситуация не является катастрофой.
А замедление роста будет?
Замедление роста, конечно, какое-то будет, но в этом тоже нет ничего страшного. Известна фраза Дорнбуша, такого большого экономиста, он, вы знаете, наверное, он говорил, погибают не от большой скорости, от внезапной остановки. Замедление роста, и, например, замедление роста кредитных портфелей сегодня для нас, может быть, даже в чем-то и плюс, и не минус. Потому что мы, скажем, то, что у нас кредиты ритейловые росли на 50% в год, очень большой рост, если они будут на 50, а на 40, то качество кредитного портфеля лучше, только и все.
То есть вы оптимист?
Я, в общем, в краткосрочной перспективе, то, что мы сейчас связываем с рецессией, безусловно, оптимист.
В своем докладе Петр Авен говорил о рисках, которые находятся в социальной сфере. Потребительский бум создает у людей неизбыточное ожидание непрерывного роста благосостояния.
На самом деле Россия, безусловно, переживает настоящий потребительский бум, не только в городе Москве. Это реальный потребительский бум, реальная потребительская революция, совершенно новыми стандартами потребления, которые формируются на наших глазах. А вместе с тем, население сегодня, вот этот бум потребления, воспринимается как уже естественным и нормальным. У нас очень высокие ожидания роста качества жизни. Говорит сегодня о той самой большой опасности, которая сегодня перед нами стоит. Это здравоохранение, пенсии, вообще социальная сфера. Ситуация в медицине, мы даже не понимаем, насколько она действительно запущена. И существуют областные города, где нет ни одного нормального кардиолога. Это правда. Количество людей на 100 тысяч, которые можно было бы спасти, если бы не медицинские ошибки. Которые вообще можно было бы спасти, которые не болели смертельными болезнями, но умирают. Мы видим, что в 65-м году в России и Великобритании цифры были одинаковые. За прошедшие годы в Великобритании эта цифра упала в два раза. У нас в два раза увеличилась. Примерно 600 на 100 тысяч населения. В Англии, значит, в разы меньше. И это говорит об уровне нашей медицины. И вот медицина, безусловно, становится такой фундаментальной проблемой. Так же, как становится ей пенсия. Мы видим соотношение средней пенсии к средней зарплате. Когда нас учили, нам говорили, что социально опасная цифра 30%. Когда средняя пенсия к средней зарплате становится меньше 30%, это уже, так сказать, социально опасно. У нас сегодня цифра 26%, существенно ниже, чем в Казахстане. Более того, при сохранении нынешних тенденций, тенденций эта цифра будет падать. Все наши основные опасности связаны с тем быстрым ростом, прежде всего с ростом потребления, который мы последние годы имели. И вообще с той моделью, которую мы последние годы выбирали. Но все эти годы бюджет во многом закачивался нефтяными доходами. В 2006 году у нас произошел в некотором смысле перелом. У нас, при том, что доля доходов от нефти и газа в экспорте по-прежнему очень большая, эта цифра пошла вниз. Реально, как говорят нефтяники, добыча почти не растет, все остальное как-то поднимается. И сегодня, на самом деле, бюджет должен при своем росте искать прежде всего другие источники дохода. И это, безусловно, опасная тенденция, особенно учитывая, что здравоохранение и пенсионная система, которая пока не реформирована, будут требовать все больше и больше денег. При отсутствии частной пенсионной системы отчисления на пенсии придется увеличить на 3% ВВП. Это фундаментальная угроза для всей бюджетной ситуации. Именно поэтому я, например, склонен думать, что пенсионная реформа сегодня для нас абсолютный приоритет. Сегодня у нас только 2% населения держит деньги в частных пенсионных фондах. Реально у нас нет частных пенсионных фондов, по сути дела. Это дело только начинается и пока не состоялось. Вот если в ближайшие годы мы не создадим частную пенсионную систему, каким-то образом, стимулируя работодателей доплачивать и государство, то уровень средней пенсии к средней зарплате при сохранении нынешнего тренда может упасть за ближайшие 5 лет до 20-18% соотношения пенсии и зарплаты. Это уже, безусловно, социально чрезвычайно опасная цифра.
Медлить с преобразованиями в социальной сфере нельзя. В этом уверен и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Пенсионная реформа действительно это мощный, я бы даже сказал, не только социальный, но и финансовый вызов, поскольку мы, несмотря на заявленную пенсионную реформу, последние годы ее не проводили. И сейчас накопился потенциальный огромный дефицит пенсионного фонда, который не покрывается профицитом бюджета и нефтедолларами, которые в ближайшем будущем будут подсокращаться. И нефтяной трансфер из резервного фонда будущих поколений в пенсионный фонд явно как бы не справится с той диспропорцией, которая формируется на российском рынке труда и ведет к чрезмерной нагрузке на работающее население и к резкому сокращению коэффициента замещения у пенсионеров. Поэтому никаких других вариантов, кроме как реализации радикальной пенсионной реформы с упором на накопительную часть, нет. Надо вернуться к законам 6-летней давности, их радикально пересмотреть и сформировать механизм софинансирования пенсии, в котором государство, работодатель и работник будут участвовать совместно. Те поправки, которые Дума принимала, это паллиатив. Явно проблема не решается. И даже если сравнивать с текущими механизмами стимулирования и работающих пенсионеров, и просто как бы абсолютные размеры смотреть по добавок пенсии, которые этим механизмом предусматриваются. Понятно, что это паллиатив. Действительно, нуждаются очень страна в серьезных, радикальных здесь изменениях. Когда в начале 2000-х годов начинали пенсионную реформу, то как бы идея была списать слова с чилийской пенсионной реформы, ну, с известными ограничениями, которые связаны были в Чили с тем, что там стартовый уровень был низкий. Но именно наличие подушки безопасности позволяло, на мой взгляд, начинать радикальную эту пенсионную реформу, в том числе обеспечивая за счет нефтедолларов и нынешних пенсионеров. Если эту реформу не провести радикальным образом, то нагрузка на бюджет будет очень высока со стороны неработающего населения. Демографический сдвиг в ближайшие годы как бы не восстановится. Как бы мы ни боролись со смертью и не повышали рождаемость. Поэтому я думаю, что правы все те, кто алармирует именно по этому поводу, как одному из важнейших рисков. Минфин тоже алармирует. Говорит, нельзя снижать налоги, поскольку у нас платить нечем будет пенсионерам, и снижение НДС до 10-12% – это минус 2% ВВП. Это ровно как бы тот вычет из пенсионеров, который угробит пенсионную систему до конца. Но вот, на мой взгляд, здесь вот на этой логике мы далеко не уйдем, потому что пенсионную систему мы не выстроим, даже снижать налоги не будем, но и не сможем создать устойчивого расширения налоговой базы, если инерционную фискального типа налоговую систему будем сохранять. Поэтому это второй вызов, на мой взгляд, я бы вторым вызовом назвал инерционно-фискальный тип налоговой системы. Есть задачи, это инновационная модель развития, это привлечение инвестиций, стимулирование неокров, диверсификации, то бишь переработка сырья на месте, увеличение доли добавленной стоимости, которая должна на территории страны создаваться. И надо смотреть, как налоговая система с этим может справиться. Что это? НДС, налог на прибыль, стимулирование неокр и так далее. Но, на мой взгляд, не может быть альтернативы, которые иногда нам предлагают. А давайте-ка мы вместо снижения НДС снизим вам налог на прибыль. Вот мы считаем, что нет альтернатив такого рода. Бизнес не просит снизить налоги как таковые, хотя это нормальное вроде требование бизнеса. Чем меньше налогов, тем лучше вроде. А бизнес готов, кстати, здесь он солидарен с руководителями страны, говорить о снижении тех налогов, которые сдвинут налоговую систему и направят ее на стимулирующую модель и помогут решить те задачи, которые стоят перед экономикой, перед бизнесом тоже. Бизнес нуждается в другой модели своего функционирования, и поэтому, как говорится, стучится настойчиво в дверь Минфина. А нам уже нашу настойчивость воспринимают. Ну, что бы вам, приоткрыв щель в двери, какую бы кость выкинуть, чтобы пока мы погрызли ее и забыли о своих просьбах. Вот не хотелось бы, чтобы именно этот подход был. Радикальная пенсионная реформа, и, кстати, эту тему поставили, встречаясь с избранным президентом Медведевым, и в постановке вопроса следующие. Недопустимо принимать программу до 2020 года, не определившись с пенсионной реформой, не определившись с налоговой системой. И избранный президент согласился с тем, что либо надо как можно быстрее определиться по этим ключевым социально-экономическим реформам, либо, если мы в мае месяце не сумеем определиться с этими вопросами, стало быть, надо переносить принятие программы с мая на август-сентябрь.
Президент Ассоциации частных и приватизированных предприятий Григорий Томчин так видит выход из социального кризиса в России.
Это как раз самый тяжелый момент для России. Вот поэтому и программа 2020, ее утверждение отложено на осень. Почему? Потому что нет инструмента. Великолепные по целям национальные проекты. Ну, просто великолепные. Даже то, что туда хотят тратить денег из бюджета, ну, мне, может быть, в силу своих убеждений не очень нравится, но тоже это правильно. Сегодня правильно можно тратить. Весь вопрос для России всегда как. И вот этот вопрос как решить сегодня не могут, потому что решили его либо у нас советские инструменты, либо у нас инструменты развитых западных стран. Ни те, ни другие в России не действуют. Простой вопрос. Он же сказал главное – пенсионные накопления. Что предлагает Кудрин? 1000 на 1000. То есть ты мне дай 1000, тогда я, государство, тебе дам 1000. Интересно, когда последний раз ты мне что-нибудь давала? А когда ты у меня брала, а потом отдавала? Ничего не было. Так ты начни, вот маленькая, допустим, корректировка инструмента. Поплати мне 3 года без меня. Покажи на счетах, что у меня растет пенсия от того, что ты мне платишь. Покажи мне, что вот ты выбрала там 10 частных пенсионных фондов, не попросила меня из них выбрать один, а саму выбрала любой один, дав мне право переложить из одного в другой. Тогда я, может быть, поверю. Потом скажи мне, да, я тебе 3 года платил, но заработная плата выше, чем средняя, как раз вот на этот или больший уровень. Я тебе буду продолжать платить, если ты мне доплатишь, но ты уже 3 года платил. А если ниже, я буду тебе продолжать платить. Вот эта пенсионная система может сработать. Теперь медицина. Как же можно говорить о том, что есть, мы можем сделать медицину, если ты не создаешь условия для страхового пакета? Ну, не хватит у тебя в бюджете никогда. А то, что хватит, разворуй. Потому что ты же сверху бросаешь всюду по конкурсу, по аукциону, а значит, всюду одинаково. И того к чукчам приезжает реанимационная машина. Она у них не пройдет, они ее что, на оленях таскать будут? Иначе говоря, инструмент. Можно создать? Можно. Можно ли вот этот страховой пакет создать для человека? Можно. Потом взять, скажем, фонд обязательного медицинского страхования. Я сейчас скажу, кощунство некое, но о нем уже заговорили. Ведь в Германии, она, кстати, пример, фонд обязательного медицинского страхования передан саморегулируемым организациям строителей. Они его забирают по закону, они им пользуются, и они платят пособия и пенсии по утере трудоспособности или по временной трудоспособности. И они тогда следят за тем, чтобы была охрана труда и техника безопасности. И они следят за здоровьем. И они создают вот эти фонды, создают великолепные медицинские учреждения, потому что для них это экономия денег. То есть не трата, а экономия. Вот когда ты создаешь, тратишь, строя медицинское учреждение, создаешь экономию, а бюджет никакой экономии не создает. Поэтому что он будет делать? Хорошо. Не будет. То есть вот сегодня нужны инструменты. Да, пусть с государственным вмешательством. Да, что отдать, например, вот этим частным пенсионным фондам? Им же нужно как-то деньги крутить, чтобы они накапливались. Вот отдай им акции госкорпорации. Не в свободный рынок сначала, если ты боишься за свои госкорпорации. Может быть, правильно боишься, черт тебя знает. Пускай они вложат деньги в эти госкорпорации и начнут соуправлять. Это будет тот самый портфельный инвестор. Дай им эти акции. И если ты уверен, что у тебя нанотехнологии или строительство дорог принесут прибыль, так принесут, если им отдашь. Мало того, если ты отдал акции 62 миллионов своих граждан, то стратегический инвестор к тебе прибежит сразу. Он понимает, что ты себя завязал очень сильно. Найди инструменты. Найди инструменты. Вот это сегодня главное.
А политическая атмосфера способствует тому, чтобы найти эти инструменты в условиях самодержавия?
Процитирую эпиграф к моей книге. Эпиграф этот создал не я. Эпиграф создала моя 5-летняя внучка в мае прошлого года. Обращаю внимание на дату. Мы остались с ней в воскресенье вдвоем, естественно, мне отдали ее. Она сидит, что-то играет, я смотрю, как всегда, футбол по телевизору. Вдруг она мне говорит: деда, а ты политикой занимаешься? Я говорю: да, политикой. А вот ты пришел на работу, а политика закрыта. Что ты делать будешь? Вот весь ответ. Закрыто пока.
Ну так что, остается только давать добрые советы в воздух, получается?
Нет. Почему? Построив вертикаль власти, власть потеряла обратную связь. Она это почувствовала. Поэтому сегодня начинают возрождаться, ну, вот такие институты, как экспертные, методологические советы. Они ничего не дают, это плохо. Может быть, дают какие-то форумы. Может быть, это вот общественная палата. И сейчас очень сильно озабочены в Кремле тем, чтобы усилить роль общественной палаты. Дать ей хоть что-то, хоть экспертизу. Чтобы экспертизу не принимали как обязательную, но хотя бы были бы обязаны ее опубликовать. Тогда изменится структура. Ну вот только вот такие публично-общественные действия и понимание власти, что она не видит обратной связи.
Ну, не видит, но и не меняет ситуацию. Я не вижу перемен, честно говоря. Это как-то очень оптимистично.
Я не оптимистично говорю. Я говорю, что все равно лучше, чем нормальный парламент, управления не бывает, хотя это самый плохой способ управления. Мы как раз в той стране, там, в 50 метрах от памятника, сказавшему это человеку. Но, тем не менее, заменители всегда хуже. Что делать? Будем ждать.
Говорил президент Ассоциации частных и приватизированных предприятий России Григорий Томчин. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и я продолжу передачу после выпуска новостей «Радио Свобода».